Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и сегодня у нас заключительная беседа в цикле, посвященном дарам от Бога, причем дарам от Бога в глобальном измерении. Мы не мелочиться решили и посвятить наши беседы и размышления вопросам о том, что такое жизнь как дар от Бога, земля как дар от Бога, любовь как дар от Бога, время как дар от Бога. И, как мне представлялось, сегодняшний наш разговор будет посвящен теме таланты как дары от Бога. А потом, анализируя, чем занимаются наши сегодняшние герои, практики, надо сказать, оба собеседника, глубокие практики с многолетним опытом, я поняла, что в их служении совмещается на самом деле все. И, может быть, это и правильно в разговоре о талантах говорить о том, как самыми разными способами люди могут послужить друг другу, Господу Богу, и через это парадоксальным, удивительным образом получается самореализоваться. В нашей студии насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, член комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, иеромонах Поликарп Тибанов. Отец Поликарп, здравствуйте.
Доброго здоровья всем слушателям нашим.
Человек, который огромную часть своей жизни, своих сил и времени посвящает тому, чтобы возродить традицию паломничества по великому русскому северному пути. Еще и изучению этого маршрута, точнее сказать, вариантов этого маршрута, коих на самом деле немало. Отец Поликарп, и вы лично становитесь на тот или иной отрезок пути с рюкзаком за плечами и проделываете этот путь. Помню, вы даже нам в студии рассказывали однажды, что можете и на лыжах ходить, если это зимнее время, и как-то еще. В общем, формы могут быть разными. Верно?
Конечно, верно, и в самом деле вдохновляюсь Павлом, потому что то, как фонд «Жизнь как чудо» возглавляет те или иные движения, которые ради детей, ради нашего подрастающего поколения принимают те или иные подвиги, которые помогают тому, чтобы человек собирает все свои физические силы и встает на то дело, которое до этого было неизвестно, и на лыжный, и на путь, и на те иные преодоления себя, чтобы помочь тем, кто нуждается в этой помощи.
Собственно, Павел Раковский, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Помню, как из нашего с вами разговора и родилась идея этого эфира. Вы рассказали о том, что снова собираетесь с вашей сестрой, директором фонда «Жизнь как чудо», замечательной Анастасией Черепановой, проделать очередной этап, пройти очередной этап Великого Русского Северного Пути. Вот. А я как раз сидела и осмысляла вот этот вот цикл и говорю, а приходите-ка к нам в эфир, давайте пообщаемся на тему, как самыми разными талантами, которые у человека есть, можно послужить взрослым, детям, кому угодно, собственно, то, чем вы занимаетесь. И вы мне в ответ присылаете фрагмент из 12 главы послания апостола Павла к римлянам. И так как у нас, цитирую я текст апостола Павла, присланный Павлом Раковским, и так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой. Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Если это дар милосердия, пусть проявляет его с весельем. Я читаю эту цитату из апостола Павла. Да, и Павел, собственно, снабжает это комментарием, что вот это моя любимая мысль у апостола Павла. Часто перечитываю и как-то вдохновляюсь этими словами. Я начинаю прикидывать, поскольку с Павлом мы знакомы уже продолжительное время, прикидывать, что из этого напрямую относится к служению фонда «Жизнь как чудо». Понимаю, что примерно все, о чем апостол Павел и говорит. Вот, может быть, за исключением дар пророчества. Хотя то, как вы боретесь за правильные диагнозы, чтобы вашим подопечным деткам с больной печенью правильные диагнозы ставили, это, конечно, вызывает бесконечное уважение и восхищение. А, собственно, вам слово, Павел. Вы в этом году снова будете испытывать свои физические силы вместе с сестрой и друзьями фонда «Жизнь как чудо». Будете идти путем великим русским северным из точки А в точку Б, снимать это все на видео. Объясните, как это работает, при чем здесь таланты?
На самом деле, действительно, меня поймали в тот момент, когда я как раз перечитывал послание апостола Павла римлянам, и это послание одно из моих любимых, потому что там столько всего можно применить именно к нашей жизни, где мы находим какие-то откровения для себя, и мы к своей работе никогда не относимся, ну, просто как к работе. Мы относимся действительно как к служению, и у нас даже есть такое понятие, которое, ну, я люблю про это говорить, про то, что вот у каждого сотрудника фонда, вот если мы видим сердце слуги, то значит, это будет абсолютно точно наш человек, и мы точно сможем сделать немалое количество добрых дел, и, слава богу, таких людей рядом с нами много, и в том числе людей, которые окружают фонд, потому что они точно так же приходят к нам из-за своих добрых побуждений, из-за того, что вот они хотят быть милосердными и делают это очень весело, потому что мы как раз не про то, что фонд – это что-то грустное, фонд – это что-то про что-то тяжелое. Да, мы занимаемся тяжелыми заболеваниями печени у детей, но при этом мы всегда это делаем с улыбкой, мы это делаем с позитивом, потому что от того, вот насколько мы позитивно вообще будем подходить к подходу, ну, вообще человек приходит с очень тяжелым грузом болезни, у них абсолютно нет понимания, что будет дальше происходить, а мы такие: «Ребята, мы знаем, что все будет хорошо». И начинаем с этим работать разными возможностями, разными вариантами. Как раз вот великий русский северный путь, вообще наши какие-то спортивные приключения, которые мы там с Настей, с командой «Бегу за чудом», с отцом Поликарфом тоже преодолеваем. Это то, как интересно, весело и классно вообще можно, ну, показывать благотворительность, потому что мы не просто проходим великий русский северный путь или дорогу в Лавру, по которой мы любим ходить, мы, естественно, создаем такие события в поддержку фонда, где можем рассказать, что вот существует такая дорога, прекрасная абсолютно, мы будем преодолевать себя и проходить там 135 километров, 200 километров, и все это будет в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями печени. Друзья говорят: «Окей, нам очень это интересно, мы хотим понаблюдать за этим таким сериалом в прямом эфире». И они нас поддерживают, соответственно, поддерживают, делают пожертвования, и мы продолжаем идти, друзья нас продолжают поддерживать, дети становятся здоровее. Поэтому вот эти вот таланты, которые, наверное, у нас там были заложены Богом, мы стараемся реализовывать, приумножать и просто как-то очень активно двигаться в этом направлении.
Талант ведь это же не обязательно умение петь, танцевать, рисовать или что-то такое. Вообще, вот эти знаменитые слова Станиславского: «Талант быть человеком ценится в жизни больше всего». Они мне близки, нам, помню, в школе на кружке нашем театральном замечательный наш педагог, она эти слова, ну не то чтобы, как же это правильно было бы сказать, она нам их так транслировала, что они у нас в голове оседали сами собой. Но получается, отец Поликарп, я думаю, что вы как священнослужитель могли бы это подтвердить.
Конечно, конечно.
Таланты могут быть самыми разными.
Конечно.
Важно, в каком направлении, каков тот вектор, где человек проявление этим талантом и применением ищет.
Совершенно правильно, потому что если мы опираемся на Евангелие от Иоанна, 3 глава, если бы ты был не холоден, не горяч, если бы ты был горяч и двигался вперед, вот, и мы видим жизнь как чудо, фонд, который двигается и помогает детям, и мы видим результаты этого служения. И, опираясь на это, мы понимаем, что вектор человеческого служения, императив деятельности человека, должен, свободная воля должна быть направлена на то, чтобы помогать тем, кто рядом вокруг нас. И это во-первых. А во-вторых, мы должны понимать, что
вектор нашего служения должен быть направлен на тех, кто слабее нас. Мы находимся в ресурсе, мы находимся в силах, мы можем постоять за ближних. И хотел бы отметить, если позволите, инициативу фонда «Жизнь как чудо». Недавно прибежал человек 1000 километров. Вы представьте, как это. Ну, я бегал марафоны по 50 километров.
Ой, отец Поликарп!
Но это 50 километров. Умножим на 2, это 100, а 100 умножить на 10...
Это тысячи
километров. И вот недавно фондом «Жизнь как чудо» ради детей была предпринята такая инициатива, которая была реализована и под руководством Павла и Анастасии. Это произвело такой эффект, такой взрыв, что множество детей приобрело многие те или иные компоненты и качества, которые помогло стать им и развить то служение, которое... Люди, которые имеют такие физические навыки, смогли это все предоставить всем тем людям, которые смогли инвестировать в развитие наших малых, подрастающих и готовящихся к взрослой жизни.
Павел, расскажите, пожалуйста, подробнее про эту инициативу и героя, который взял на себя
это очень интересно.
Такую задачу. Тысячу километров. На стадионе.
Это невероятно.
Как это выглядело?
Это просто невероятно.
Ну да, это выглядит действительно потрясающе. Я как вот я думал, что ну не смогу я вырваться на 10 дней, чтобы там Максима, который все это делал, ну, поддерживать там на протяжении 10 дней. Я там был каждый день по 12 часов. То есть я в 7 утра приезжал, в 7 вот, вечера обратно уезжал. Это, кстати, происходило все тут абсолютно рядышком, на территории Лужников. То есть да. Лужники нас поддержали в этом, беговое сообщество поддержало. И Макс на протяжении 11 дней просто наматывал круги один за одним, и все это было в поддержку детей. Раньше он делал такое, только это были такие многодневки, он сбегал из Москвы в Питер, из Питера в Москву, из Москвы в Казань, и все время он был один, то есть, ну, на одном забеге я там с ним тоже поучаствовал, как, ну, просто в группе поддержки, я не бежал сам, я просто там снимал видео, был на самокате, на велосипеде, как мог, в общем. А он бежал при этом, и... Он никогда вообще не мог осознать всего масштаба, который он делает. То есть вот такие физические преодоления себя, это доступно вообще далеко не каждому. То есть он очень много тренируется для того, чтобы сделать это. И когда он это делает в поддержку фонда, поддержку детей, конечно, это придает ему гораздо больше энергии, в общем, мощи, мне кажется. И впервые он это делал на территории стадиона, где люди могли увидеть это лично. Огромное количество. То есть мы там считали то, что больше 1000 человек пришло на стадион в течение этих дней просто поддержать его. 1800 человек сделали пожертвования. То есть это тоже как бы объединить такое количество людей одному человеку. Тут нужно действительно много талантов.
Если позволите, вопрос краткий. Там был борт определенный, который каждый мог написать все, что он желает бегну, и чтобы он более мотивирован был на поддержку детей. Да. Скажите, какие яркие были цитаты на то, чтобы его поддержать в том, чтобы он завершил свою дистанцию в 1000 километров.
Да, мы подумали, как можно Макса... Ну, то есть мы разными штуками думали, как его можно мотивировать, и мы сделали такой там действительно большой пресс-вол, где был он напечатан, партнеры забега, и поставили маркеры. Они... Ну, вот он был большой, то есть Макс, когда увидел, там просто стена была, она была 4 на 3 метра, огромная, он говорит, мне стыдно, говорит, что вы меня такого огромного напечатали, говорит, мне очень неудобно то, что я вот тут посреди Лужников в таком формате. Я говорю, Макс, все хорошо. И она буквально там с первых дней была полностью заполнена. Наверное, самая моя любимая, которая мне прям очень понравилась, это «Тренируй тело, береги душу». То есть вот она мне как-то в голову засела.
Физика и дух.
Да, то есть это прям вот очень такая яркая, классная, которая сразу я вот вспоминаю то, что она точно была. Она была вообще в самом центре, и как-то она... Даже меня она очень сильно мотивировала.
А бывала ли у него мысль сойти с дистанции, или все-таки у него была цель, которая пройти до конца?
Была мысль, то есть это, ну, то есть тоже надо понимать то, что многодневка, особенно да. Когда вот с таким физическим изматывающим ресурсом, конечно, у человека разные мысли закрадываются в голову. Плюс не всегда все получается, потому что организм в какой-то момент начинает...
Требует свое.
Да, да. То есть он берет просто действительно организм свое. Макс много дней финишировал с температурой, потому что, ну, понятно, что организм пытается как-то от энергии высвобождаться, в том числе я вот в таком формате. Бывали люди, когда его просто очень сильно трясло, и там тоже люди не понимали, что вообще с этим делать. Были, конечно, мысли сойти, но они, мне кажется, заканчивались с утра, когда он просыпался, такой, все, слава богу, все хорошо, я готов двигаться дальше, потому что, ну, действительно, он там дописывал даже там чат с командой, круги, говорит, ребят, все, мы завтра уже не выходим, это прям точно. Я такой, ну, ты не выходишь, но я в 7 утра на всякий случай приеду. Я приезжаю в 7 утра, стоит довольный, уже там кашу ест, готовится к выходу.
Вдохнулся бордом, вдохнулся напутствием, вдохнулся идеей всеобщей поддержки детей и пошел вперед.
Да?
Покорить и преодолеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, член комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. В нашей студии Павел Раковский, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Жизнь как чудо». И мы сегодня разговор посвящаем осмыслению талантов как дар от Бога. То есть у нас такой завершающий разговор недельного цикла. И вы знаете, слушаю вас, вот, Павел, вы рассказываете про этот сногсшибательный, в прямом, наверное, да, смысле, марафон.
Заряжает всех.
Проделанный, преодоленный.
Главное,
вашим...
картинки меняются, там, бежишь ты по лесу, по полям, по тем или иным локациям, которые тебе дают новый заряд.
Это одна история.
По стадиону.
По стадиону.
Как
по
это возможно? Это невероятно просто.
По 12 часов. Да? Да?
Только борт, который тебя вдохновляет статами, который каждый накануне пишет тебе, и ты видишь это, вдохновляешься этим и бежишь вперед ради высокой цели.
Да, это действительно непросто. Я, знаете, сейчас слушала вас и вспоминала, как один совершенно космического масштаба человек, обладающий иным талантом. Ваш друг Максим, ему Господь дал крепкие ноги и, видимо, любовь к спорту. А человек, о котором я говорю, он обладает уникальным голосом. У него множество талантов, ну и кроме, там, помимо прочего, вот еще талант диктора. И он, чтобы помочь собрать деньги для тоже больного ребенка, подопечного фонда «Важные люди», объявил такую акцию. В 12 часов дня он, 28 февраля, в последний день зимы, значит, он садится к микрофону, и 12 часов в эфире читает самые разные тексты. Русскую классику, детские книги, познавательные какие-то статьи, публикации из журнала «Фома», то есть подборку ему мы подготовили. И смысл в том, что любой человек, работающий голосом, подтвердит, где-то через 3-4 5 часов, у всех это индивидуально, у чтеца связки начинают садиться. Работать без последствий, без... Да, что это не сказалось на качестве. Да, все, это просто физически невозможно. Этот человек сказал, нет, я знаю за собой особенность, что я только к 5 часу начинаю рассчитываться. Я никогда так не делал, но ради ребенка я готов это попробовать. Он сел к микрофону. Он читал 12 часов подряд весь последний день зимы и закончил, собственно, в 0 часов 01 минуту 1 марта. Он сказал, вот так вот мы с вами встретим весну, и пусть это будет новая весна для вот этого мальчика, для которого средства тогда собирали. То есть я поражаюсь, какими творческими, оказывается, могут быть задачи, ну, собрать, например, аккумулировать средства, при том, что, ну, дайте, пожалуйста, это уже сейчас действительно не работает. Ну и кроме того, многим людям и дать-то особо нечего. А здесь, когда бежит Максим, или как вот в этом марафоне с чтением происходило, то есть получается, что человеческие ресурсы неисчерпаемы. Кто-то поддержит словом, кто-то поддержит там копейкой, лептой какой-то. А в итоге сколько, Павел, вы собрали?
3,7 миллиона он собрал, да, то есть вот за эти 11 дней. Это потрясающая сумма, то есть мы себе такую ставили с очень большим запасом, то есть мы такие подумали, ладно, Максим точно соберет, ну, мы знаем его ресурсы и возможности там друзей, потому что он не первый раз бегает, 1,5 миллиона, а еще думаем, такие, на 1,5 миллиона попробуем найти компанию, которая сможет удвоить это пожертвование. У нас, к сожалению, не получилось найти эту компанию. компанию, но такое количество людей его действительно поддержало. Это, у нас это 100% рекордный сбор, когда 1800 человек сделали. Нам кажется, что это довольно-таки простое действие сделать пожертвование, но чтобы довести именно человека до пожертвования, это должно, во-первых, произойти что-то такое, что его действительно зацепило, а во-вторых, это надо пойти там, вбить данные карточки, сделать пожертвование. То есть люди, которые занимаются вот сбором пожертвований, представляли, что это очень непростое действие. Но Максу удалось действительно объединить такое количество людей, и это точно войдет в вот историю, мне кажется, вообще российского фандрайзинга. Фандрайзинг, мне кажется, когда представляли, это все, что связано с привлечением ресурсов для фонда разных, материальных, нематериальных. Мы тут вот прям про пожертвования в чистом виде сейчас говорим.
Если можно, по фандрайзингу это общее понятие, да? Но очень много зависит от личности.
Абсолютно.
И, казалось бы, много людей, много собирает пожертвования, те или иные проекты. Но когда магнетизм личности привлекает те или иные проекты, в частности, личность магнетизирована тем, что поддержка, те или иные саппорты, скажем так, да, присутствуют, те или иные, да, и когда все больше и больше людей подключается к этому проекту, то массовость людей, которые все это созерцают, они включаются в этот проект, и пожертвования как раз увеличиваются. Абсолютно. И мы можем это видеть и масштабировать в локальном проекте «Жизнь как чудо» и в масштабах всей страны, но и в частности, той или иной личности, того ребенка, ради которого это все собирается.
Да, да. Потому что как раз ребята, которых Макс поддерживал, то есть Макс собирал пожертвования в поддержку детей, которые ожидают донорские органы, они сейчас находятся в листе ожидания. Им никто из родственников не подошел, и вот им надо дождаться своей спасительной операции. Чтобы им дождаться, они должны находиться рядом с центром, где операция будет проводиться. Поэтому мы оплачиваем проживание таким семьям. И вот 5 детей пришли поддержать Макса, стояли с плакатами. Конечно, это вот очень сильно воодушевило.
Мотивирует, да, конечно.
Да. То есть это был вот как раз вот тот самый день, когда Максим сказал: ребята, ну вот походу тут вот лимит мой, все, он уже очень близок.
Эмпти.
Да, там я и с температурой, и вообще очень сложно. Но, говорю, Максим, завтра приедут подопечные, надо выходить на старт. И он просто вышел на старт.
И роль личности Павла, то есть, допустим, много людей собирают тельные пожертвования.
Да.
Но, как один из комментариев в роли личности Павла в Рифте, одно было это как раз зафиксировано, то, что многие собирают тельные пожертвования, но как Павел это делает, это особая изюминка, это дар Божий.
Угу.
Распознать код личности, который собирает всю атмосферу, аккумулирует ее в себе и выводит, наверное, тот потенциал, который потом вырисовывается в цифрах.
Да, согласна с вами.
В тех или иных
сетях. Спасибо огромное, друзья. Мне так приятно слушать.
Вы знаете что? Вот это как раз ведь пример того, что с самыми разными талантами, которые человек сумел в себе разглядеть, он может сделать доброе дело, Богу послужить, людям послужить, ну и так далее. Пожалуйста, кто-то умеет бегать, да, кто-то умеет, я не знаю, печь какие-нибудь кексы, кто-то умеет там что-то еще. Вопрос, ну, нам же часто кажется, ну вот, меня там Господь обделил, я не Пушкин, я там, не знаю, не Майя Плисецкая, не кто-то еще. Вот, и что же я могу? Многое. Оказывается, ведь ну, достаточно иметь желание и вот эту любовь к людям. Я постоянно вспоминаю пример Антона Павловича Чехова. И в рамках этого цикла мы тоже уже о нем говорили. Понятно, что он гениальный писатель. Понятно, что он выдающийся врач-филантроп. Но сколько всего он сделал помимо медицинской и литературной стези. Вот эти школы, три школы, которые он построил в Мелехове, да, библиотеки, которые он открыл и снабдил, медпункты, которые он открывал на собственные средства, колокольни, которые он спроектировал и построил, лес, которым он занимался в своем Мелехове, земля, которой он занимался в своем Мелехове, сады, огороды, вот это вот все, это же, ну, это далеко за рамки выходит его непосредственных вот этих вот ярких талантов. Да. Это просто любовь человека к земле, к миру, к людям и понимание своей ответственности за то, что Господь тебе дал. И это же ведь, отец Поликарп, это ведь для каждого возможно, правда?
Конечно, если мы берем пример Лермонтова, того же самого, тот самый 70 стих у стен святой обители, если мы возьмем историю, то это тот самый стих, который был написан в честь его посещения Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, когда он своей возлюбленной посетил святое место и обратил внимание на тот момент, душа по это все чувствует, хотя ему было всего тогда 18 лет, И он обратил внимание на то, что вместо того, чтобы пожертвование подать нищему, требующему помощи, она пожила камешки. И вот эти камешки опустились на дно чаши, которую стоял нищий. Он это услышал, вот эти вот звон камней вместо монет. И написал это свое знаменитое стихотворение, которое вошло в собрание сочинений. И внимательно читайте, обратите внимание, что это именно был тот самый путь, великий русский северный путь, часть которого дорога в Лавру состоит. Некоторое разочарование, и впоследствии они, ну, усиливая драматургию, намеренно обострю, что они расстались после этого, Лермонтов, да, вот, а после этого встречи, которую он увидел, и пример, который он, собственно, увидел, то, что на нищем подало место подаяния камня, он понял, что это не его избранница. И глубина поэта как раз это ощутила. И стих, который он написал, который всем нам доступен, можем его изучить у 70-го обители. Но мы в рамках нашего проекта «Дорога в Лавру» и «Великого русского северного пути» понимаем, что мы не камни приносим, а реальную помощь, которая людям, детям в первую очередь, помогает возвести на ту глубину и на ту высоту, которая помогает обрести здоровье, силы, крепость и последствия. Мы не знаем, как жизнь того или иного ребенка воплотится в той или иной жизни нашего Отечества, но мы надеемся на то и молимся о том, чтобы этот молодой еще человек получил те или иные таланты, реализовал их и послужил своему Отечеству не только государству, но и своим ближним.
А вот давайте сейчас подробнее действительно поговорим о Великом Русском Северном Пути. Павел, давайте вот буквально в нескольких словах, да, напомните, как работает история с вашим прохождением этого паломнического маршрута. Причем здесь Великий Русский Северный Путь, дорога в Лавру и фонд «Жизнь как чудо». Как вы это все аккумулируете?
Ну, вот это как раз та история про то, что у кого-то есть классный талант бегать много, как у Макса. У меня такого таланта, к сожалению, нету. Я не могу бегать много. То есть мои 115 килограмм не особо позволяют быстро перемещаться в пространстве. Но ходить я могу довольно-таки много, непринужденно, выносливо. И вот в какой-то момент мы узнали то, что существует такая дорога в Лавру. Нам стало очень интересно, что это такое. Мы с Настей, директором фонда, она же моя сестра, решили пройтись его. Ну, то есть как вот подумали на тот момент, что это будет просто классное такое время, которое мы проведем вместе, поговорим о чем-то, там, не знаю, там, про работу, какие-то планы построим, но мы прошли этот путь практически не общаясь. То есть, мне кажется, вот мы как раз провели его абсолютно с Богом. То есть, мы просто погрузили себя, думали о своем каждый, и это было действительно какое-то особенное время, которое, ну, навсегда, мне кажется, останется вот таким прям большим отпечатком на нашем сердце, потому что, ну, это было очень хорошо. Это было прям какой-то потрясающий вообще поход, который, я не знаю, у меня вот просто каждый раз мурашки, эмоции от того, из-за того, что, наверное, мы первый раз вышли в такой поход, мы тогда шли три дня по-моему, в районе 40 километров, и вот в самом конце пути нас отец Поликарп как раз и встречал. Это было...
В Лавре.
Да, это была потрясающая тоже встреча, потому что он нас проводил на колокольню, мы в таком закатном солнце с ним лично уже познакомились, пообщались, и с тех вот пор как раз подружились, и как раз потом я отца Поликарпа увидел то, что, оказывается-то, дорога в Лавру — это только начало огромного Великого Русского Северного Пути, который идет от Москвы до Соловков, и там вообще больше 2000 километров.
И надо отметить, да, что мы с Павлом уже обсуждаем тот момент, когда мы вместе пройдем еще оставшийся путь, потому что
фантастика.
Мы команда «Дорога в Лавру» уже фантастика трассировали от Переславля-Залесского до Ростова-Великого, да, и дальше, поэтому мы уже выбираем даты для совместного похода.
А, собственно, в этом походе, Павел, вы снимали видео, вы рассказывали о Великом Русском Северном Пути в своих социальных сетях и призывали ваших подписчиков поддержать вас, идущих, тем, чтобы помочь деткам подопечным фонда «Жизнь как чудо». Помочь, кстати, может любой из наших слушателей прямо сейчас. Павел, какие есть способы это сделать?
Перейти на сайт фонда «Жизнь как чудо», какчудо.ру. У нас есть в разделе «Помощь» всегда актуальные сборы, которые требуют вот прямо вот здесь и сейчас. Все наши подопечные там находятся. Либо отправить смс на номер 3434, слово «малыш», пробел и любая сумма, которая вам будет комфортна.
Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору, подробнее поговорим, что это за Великий русский северный путь, какова история его возникновения, история восстановления этого на самом деле изумительного паломнического маршрута и, наверное, для России уникального, но не уникального для мира, потому что, например, в Европе есть маршрут, целая сеть маршрутов в Сантьяго де Компостела к мощам апостола Иакова, вот, и Великий русский северный путь, кстати, часто соотносят с этими паломническими тропами. Напомню, что в нашей студии сегодня насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, член комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь и иеромонах Поликарп Тибанов, и Павел Раковский, директор по фандрайзингу фонда «Жизнь как чудо». На пару минут прервемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья, продолжается. Напомню, что в нашей студии иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, член комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, и Павел Раковский, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Мы говорим сегодня на очень интересную тему «Таланты как дары от Бога, который мы призваны приумножить и этими талантами Богу и людям послужить». В моем понимании приумножение талантов – это увеличение, прокачивание сердечной мышцы, скажем так.
Да. Требует своего реализации.
Кстати, идеальное определение, мне кажется.
Да? Совершенно точно.
Слава Богу. Отец Поликарп, давайте-ка вот посмотрим еще со стороны истории восстановления, возрождения вот этой традиции хождения по Великому русскому северному пути. Напомните, пожалуйста, как вы открыли для себя эту традицию и почему решили посвятить львиную долю своему времени этому служению.
Да, история, на самом деле, началась с погружения в те аспекты дореволюционные, и они состоят в том, что была Троицкая дорога.
Из Москвы в Лавру.
Троицкая дорога, Святая дорога и многие другие эпитеты, которые прилагали наши соотечественники. И самое главное то, что были написаны многие труды и научные исследования, вот, которые показывали то, что многие люди ходили в Лавру, и не только люди, скажем так, наши простые, как бы так обычные, как и я, как вы, как и все, как Павел, да, все, кто здесь в нашей студии сегодня предстоит, но и Рюриковичи, Романовы, все ходили по дороге в Лавру. Вот, а когда мы завершили этот проект, завершили трассировку маршрута, стал вопрос, а как, собственно, он, какое исполнение этого маршрута требуется дальше? И тогда возникла идея о том, что наш великий ученый, философ, мыслитель Михаил Ломоносов, как он, собственно, попал в Москву? Из Холмогор, Поморов, да, он с обозом пришел в Москву. А как он пришел в Москву? Возникает вопрос у наших слушателей и у всех здесь студий предстоящих, как он, собственно, попал в Москву. А очень просто. Великий русский северный путь. Он был, это был логистический маршрут, тот момент, который позволял доставить продовольствие в нашу столицу, нашей Родины. Вот, и попадая туда от тех или иных точек, да, он, собственно, преодолел этот путь. Собирая ту или иную информацию, мы масштабировали карты, течение рек, которые проходят по треку, и вывели этот маршрут, который составляет 2000 километров. 120 километров занимает дорога в Лавру, мы его апробировали, достигли тех или иных моментов, которые связаны с правительством Москвы и Московской области, и когда человек достигает определенного предела, мы приходим к тому этапу, который требует своей дальнейшей реализации. И тогда мы поставили такую вот грандиозную идею, отчасти невыполнимую, как нам говорили оппоненты нашего маршрута, что до Соловков дойти нереально. Но мы, понимая, что цель перед нами стоит высокая, прошли в 2021 году этот маршрут от Москвы, от Красной площади и от Новодевичьего монастыря до именно Соловков.
И, выходили?
И прошел, и самое главное, что когда нам осталось всего 400 километров до праздника соловецких мучеников...
Всего 400 километров?
Казалось бы, вот всего чуть-чуть, но самое главное, что когда нам осталось всего 400 километров, к нам подключились опытные пешеходцы, опытные люди, которые ходили все тропы мира. Это Александр Советов, знаменитый путешественник, который входит в команду «Дорогу в Лавру», и другие опытные путешественники. И они нам как раз помогли принести Киевский крест, который мы отнесли от столицы Москвы до Соловков. Когда уже все силы были на пределе, уже не было возможности что-то нести на себе, люди, которые имеют опыт спортивных пешеходных троп, они, так сказать, вознесли на себе этот крест и прошли этот путь до конца, и мы их сопровождали.
Подождите-ка, я пытаюсь понять. Как-то из нашей с вами предыдущей встречи я этого момента не уловила. Вы шли с рюкзаками, со своей собственной поклажей, ну, потому что вы же... Это многодневное паломничество. Вам важно хоть какие-то вещи, хоть минимальный какой-то запас продуктов.
Бытовые принадлежности, пауэрбанки и все прочее, все это было.
И вы несете на себе крест?
Киевский крест.
Киевский крест.
Вес, копия, размер... копия крестовых.
Вес, размер, напомните, пожалуйста.
В полный рост человека за минусом 30 сантиметров. Вот рост стандартного человека – это 108 сантиметров. И вот, соответственно, каждый из наших слушателей может представить, сколько это по своему масштабированию может представлять вот эту вот диагональ и вертикаль. И когда уже нам, мы уже чувствуем, что не успеваем к празднику соловецких мучеников, наша команда «Дороги в Лавру» прибыла и помогла нам дойти вот этот этап до конца, и мы поставленную задачу выполнили до идеального своего совершения.
Так, подождите, а сколько же вы шли? 2000 километров.
Получается, с июля месяца, начало июля месяца до конца августа.
2 месяца.
И самое главное, что как реагировали те или иные люди, которые встречались на местах. Это, соответственно, представители Костромской, Ярославской, Архангельской области, и встречали нас так, они ждали просто этого момента, когда наконец-таки начнется оживление севера, потому что богатая архитектура, богатая история, богатые компоненты нашей истории, нашего народа. И пройдя этот путь, каждый реализовал тот наполнение и дал тот импульс, который помог впоследствии подключить тех иных людей, которые вдохнулись этим маршрутом. И самое главное, те или иные фонды стали подключаться. То есть мы только сами прошли, как бы, ну, можем пройти, поставить галочку, что мы вот молодцы, прошли этот путь, и как бы все хорошо, да. Но самый главный след жизни православного человека – это то, чтобы какой твой след, твоего пути даст эхо на последующее направление. И то, что мы с Павлом наметили определенный путь, и этот путь будет помогать детям, я считаю, что это самый фундамент, на котором наш путь был проделан не зря. В далеком, казалось бы, 2021 году, но мы, жители 2025 года, будем созидать и действовать в том направлении, которое мы уже обговорили.
Слушайте, есть ведь сайт, посвященный Великому Русскому Северному Пути. И любой человек, насколько я помню, задумывающийся о том, чтобы проделать... взять на себя такой подвиг, да, проделать, может быть, не 2000 километров, и без подготовки этого точно делать не
конечно,
надо,
конечно.
Да? Отец Поликарп спортивный,
конечно,
отец
конечно.
Поликарп бегает марафоны, да, бегает на лыжах в том числе. Вам в этом смысле море по колено. Люди неподготовленные, наверное, могли бы начинать с, если у них есть интересы, желания, и открыть для себя вообще такую форму подвижничества, думаю, это не будет преувеличением назвать, могут взять на себя для начала совсем небольшой отрезок пути. Великий Русский Северный Путь разбит на ряд отрезков. Павел, вы же так и ходили вместе с Анастасией, верно?
Да, все верно. То есть вот самый первый год мы прошли от Москвы до Лавры, потом от Лавры до Ярославля. Причем с Ярославлем у нас такая семейная история связана. Мы дошли ровно до того места, где жили наши прабабушка и прадедушка, именно до этого дома. И у нас получилось 2 года там побывать, потому что мы вот где финишируем, оттуда в следующем году и начинаем. И это, конечно, очень классно. Опять же, когда мы говорим вот про служение людей различными дарами, люди, которые вообще строят эту дорогу, которые рассказывают о ней, которые готовят сайты удобные, которые загружают эти треки, по которым мы идем, это, конечно, невероятно. Вообще огромное спасибо, потому что мы потом можем очень комфортно, очень легко ориентироваться на местности. Нам действительно не надо даже задумываться, где мы идем и как мы пойдем, потому что мы понимаем, где и как мы пойдем, благодаря потрясающим людям, которые готовят эту дорогу.
Вот мне отец Поликарп тут краем глаза дал прочитать комментарии, которые оставляют паломники, ходившие, взявшие на себя разные, да, вот эти вот маршруты, да, разные этапы, одни сплошные восклицательные знаки. И люди пишут, что вернулись другими. То есть вышли одни,
люди совершенно неверующие, казалось бы. Серьезно? От веры далекие.
Ого!
То есть один военный, другой строитель парков Москвы, другой ноль государственный служащий, другой просто простой человек. И вот мы решили пойти в поход, движимые высокой целью, пройти вот этот маршрут от Москвы до Лавры. И действительно, люди, вот, казалось бы, ну пройдем, ну что это такое, да зачем нам идти, да зачем это, так далее. Но маршрут был очень мотивирован, очень такой вот высокой задачей. То есть у семьи случилось горе. Mm-hmm. Девочка, которой было всего 8 лет, погибла. И когда была годовщина ее памяти, я предложил, совершив панихиду, пройти дорогу в Лавру. Откликнулись все собравшиеся, вот, и мы вот таким составом прошли. И удивительный момент, что я сначала не замечал этого момента, но, имея практику все фотографировать и записывать на видео, нас преследовал белый голубь. Одно дело, это когда было в Москве, ну, от свадьбы отбился, от церемонии то ли, но белый голубь. Ну, белый голубь летает, и ладно, как бы так, ничего неприметного. Скептик отметил бы, но неверующий человек. Вот, и особенно, когда мы вошли в лес, ну, в лесу кто? Вороны, сова какая-нибудь пролетит или еще какой-то дикий зверь пробежит.
Ха.
Но белый голубь в лесу – это совершенно не встречающий
быт. Это правда.
Быт, да, такой вот. И когда мы прошли всю дорогу полностью, я спрашиваю нашего спутника, когда мы шли в дорогу в Лавру, вот, а что ты так обращаешь внимание на того белого голубя, который нас сопровождает на всем протяжении пути? Вот, он говорит, ну, я вам скажу, но когда пройду путь до конца. И когда мы прошли путь до конца, и в лесу нас сопровождал белый голубь, и в Москве сопровождал белый голубь, и в Лавре, и когда мы уже попрощались, получили грамоты, что мы прошли дорогу в Лавру, он мне присылает видео с детской площадки, где белый голубь ходит, и причем не просто ходит, как мы обычно видим голубей, с головами трясущими, когда вот это все вот это движение совершается, а просто на него кротко, смиренно смотрит. Вот и как раз был момент в том, что он понял, что молитвы о той девочке, которая погибла по тем или иным обстоятельствам, да, 8-летней, он понял, что в этом образе она ему дает связь, что в том мире, в жизни вечной, она ему дает подтверждение о том, что она жива, душа ее жива, и она ему это показывает через символ того голубя, который он увидел во время пути, который он проделал и преодолел себя, и который он видел после пути на детской площадке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, член комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, и Павел Раковский, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Жизнь как чудо», проводит с нами этот светлый вечер. И, да, отец Поликарп, это, знаете, как из серии... Господь великий режиссер, вам, потерявшим ребенка, потерявшим дорогого человека, вот такое утешение, что, дорогие, любимые, знаете, все...
Душа жива.
Да.
Рано или поздно мы встретимся.
И все с Богом. Да, но это, конечно, Господи, помоги. Это я представляю, да, как это было ощутимо и важно. И, наверное, пожалуй, слов никаких даже тут и не подберешь. А... Возвращаясь к структуре Великого Русского Северного Пути, знаю, что вот этот первый этап маршрута из Москвы в Сергиев Посад проложен и исхожен уже практически до уровня, ну, не скажу асфальта, да, но дорога там такая, что в любую погоду уже можно пройти. И это не такое, в общем-то, и большое расстояние. Вполне себе, там, ну, если его разделить на части, да, вот оно такое подъемное и относительно благоустроенное. Как выглядят другие этапы Великого Русского и Северного Пути на данный момент и к чему важно быть готовым?
Если позволите, кратко объясню, да. Что когда я крайний раз проводил группу из Москвы в Авру, так. То мы идем, видим, ну, конечно, по пути встречали групп, допустим, вот девичник так называемый, да, это вот наша Юна Унжева, которая проводила группу, женский состав, который только субботу-воскресенье ходит от Москвы до дороги в Лавру. Ну и потихоньку по этапам, каждую субботу-воскресенье они по чуть-чуть приближаются к обители преподобного Сергия. Но вот мы, когда нашим мужским составом шли в честь памяти той девочки, которая вот погибла в 8-летнем возрасте, ну вот мы шли и встретили велосипедиста, который обвешан всеми обвесами, там все, палатка у него такой очень качественно экипирован. И мы спрашиваем, а куда идете? Из Лавры. А куда? В Москву. То есть он, получается, говорит, я уже в Москву из Лавры проехал, а теперь хочу из Лавры в Москву обратно понять, как там, собственно, ощущать сильные моменты. Конечно, это и усадьба Муранова, Тютчевых, это и Абрамцевский, и дача Маяковского, да, та самая идея воскрешения, да, когда, собственно, обласкан был поэт Маяковский властью, когда советской, о том, что воскрешение, преображение себя, и, собственно, он эти стихи писал. «Воскреси я», собственно, он полагал идею о том, что воскрешение людей – это должно быть богочеловеческое дело. Бог воскрешает, и человек должен науку подключить к тому, чтобы воскресить человека. Это, собственно, философия Федорова, армянская библиотека. Это пятитомник там есть такой вот определенный, там наши слушатели могут все это изучить. И Маяковский пишет: «Я могу хотя бы быть у вас хотя бы швейцаром. Швейцары у вас хотя бы есть в 21 веке? Я свое земное недолюбил, я не дожил». Когда академик будет искать, смотреть, кого по списку воскрешать, говорит, может, Маяковского, но меня хотя бы воскреси, я свое не дожил, я недолюбил свое. Вот, и это, конечно, очень знаково, и на дороге в Лавру каждый может в этом убедиться и послушать, как поэт писал об этом. Вот,
То есть, помимо чисто паломнических задач, люди могут перед собой поставить еще цели, посетить разные культурные объекты.
И культурные, и исторические, и философские в то же время, и поразмыслить на те или иные судьбы нашего не только Отечества, но и своей судьбы. Потому что, возникая, собственно, Циолковский, да, наш великий испытатель, который, собственно, создал ракеты, которые несколько ступеней имеют, тоже те же идеями философскими он вдохновился, потому что, говорит, если мы будем всех воскрешать, если Бог будет воскрешать, и человек будет этому действовать, то нам, собственно, на Земле места не хватит, надо другие галактики покорять, и поэтому, собственно, возникли идеи.
Освоение космоса.
Конечно, конечно, это все вот оттуда растет, но, конечно, с христианством это определенный момент имеет, это надо отдельную встречу этому посвятить, но, тем не менее, такие идеи, они тогда, собственно, вот возникали, и Маяковского, и Циолковского вдохновили, и это, собственно, вот дорога в Лавру, как часть Великого Русского Северного Пути.
Отец Поликарп, вы прошли единственный из всех нас, кто своими ногами проделал эти 2000 километров. Расскажите, другие участки пути на Соловки из Москвы, они также благоустроены, как вот этот первый участок до Сергиева Посада? Или они пока еще, ну, как сказать, требуют большего... Ой, что это такое? Не так, мне отец Поликарп опять в телефоне что-то интересное показывает.
Показываю эпизод, как мы делали трассировку маршрута от Переславля-Залесского до Ростова-Великого.
То есть вы на лыжах проходили его?
На лыжах, пешком, испытывая, чтобы те, кто будет идти после нас, чтобы они уже шли верным маршрутом.
То есть до Ростова-Великого можно спокойно идти,
конечно,
там тоже вами все проложено.
Пройти.
Так, а дальше?
И дальше от Александрова до Ростова, Переславля-Залесского, далее до Ростова-Великого, и далее до Вологды, до Архангельска, и далее до Соловков. Поэтому каждый уже может пройти. надежно опираясь на тот трек, который наша команда составила.
Я ходил до Рыбинска. Ну, то есть мы до Рыбинска
дошли. Точно, вы же ходили до Рыбинска.
Мы до Рыбинска дошли. И могу сказать то, что это было очень интересное приключение, потому что вот как раз вот дорога в Лавру вообще потрясающе. Но действительно, мы идем, мы даже не думаем, куда идти. Вот все, что начинается после «Гремячего ключа», оно такое уже вот для людей, которые любят немножко экстрима. Потому что местами там прям есть, ну, такие... Мне в какой-то момент реально было страшно даже. То есть я вот понял, как люди теряются в лесу. То есть это, ладно, у меня еще был телефон, полностью заряженный, с треком, но буквально пару поворотов не в ту сторону, я моментально терял ориентацию, и я не понимал вообще... Ну, то есть телефон тоже не везде идеально ловит, потому что как бы, ну, GPS — это GPS, он может сейчас ловить, сейчас потом не ловить, а сориентироваться в лесу очень непросто. И пару моментов таких действительно было. Мне кажется, как раз вот после Александрова, когда я такой, типа, вау, надо быть поаккуратнее. То есть мы как бы такие все-таки еще, ну, вау, сейчас мы побежим, и все будет вообще хорошо. Да. А действительно можно очень легко заблудиться, особенно вот какие-то куски я там проходил без Насти, когда ей прям, ну, там тяжело было именно... уже физически тяжело, я такой, типа, все, окей, ты сейчас тут, я в любом случае, то есть у меня еще как бы такая идея фикс, что вот я пройду каждый метр этого пути, то есть там было даже где-то кусочек, вот тут вот рекомендуем, то есть там они прям все пишут, рекомендуем проехать на электричке, я такой, угу, на электричке, я вижу, что там немножко болотистая местность, но я по ней пойду, и действительно это было прям очень интересное приключение, но, конечно, если слушатели захотят пойти, будьте аккуратны, естественно, думайте, как это будет проходиться, потому что, особенно если кто-то идет в одиночку и не имея опыта...
В одиночку лучше не ходить, да, без опыта, да, нет, ни, да, в коем случае.
Да, действительно, это может быть как бы не самый лучший исход, поэтому...
Но готов быть проводником вашим на дальнейшем пути от Рыбинска и далее. Здесь все решается на прямом нашем эфире.
Да, собственно, Великий Русский Северный Путь есть в интернете, можно найти на соответствующем сайте полное, детальное описание уровней сложности разных отрезков этого пути, посмотреть, какие варианты есть с ночлегом, да, то есть я понимаю, там не обязательно даже каждую ночь ночевать в палатке, которую
абсолютно
люди несут с собой. Да. Есть где-то и гостиницы небольшие, где-то паломников могут пустить там деревенские жители к себе, да, это, как знаете, в Сантьяго де Компостела, когда люди идут из разных городов Европы, для них же есть специальные вот эти паломнические гостиницы, где за абсолютно символическую плату их пустят переночевать и накормят, напоят какой-то, ну, очень простой едой, конечно, да, но тем не менее. Ну,
поддержать.
Да, да, задача у людей не шикануть там и с комфортом, да, где-нибудь выдохнуть, а именно чтобы помолиться, проделать определенную внутреннюю работу и духовную работу. И этот маршрут в Сантьяго де Компостела, я знаю, многим помогает. Я очень рада, что это сейчас в России такое появилось.
Да, собственно, все возникло 10 лет назад, в 2015 году, когда мы на выставке «Фитур», которая открывает весь годовой круг туристических выставок в Мадриде, Испания, команда проекта «Дорога в Лавру» и, собственно, «Путь Святого Якова», мы встретились, заключили соглашение о том, что нам надо развивать, масштабировать этот проект в России. Собственно, этот проект мы могли бы с испанцами поделиться об этом, но, к сожалению, в связи с тем историческим событием, которое у нас в нашем отечестве произошли, но не будем об этом подробнее говорить, о том, что, собственно, было принято решением, что надо нам возродить наш маршрут, Троицкую дорогу, Святую дорогу, дорогу в Лавру и впоследствии уже дальше Великий Русский Северный Путь. И надо отдать должное Ермаху Анатолию Сереброву, который был директором помощника Центра Святой Сергия Лавры, который совместно с Антонио де ла Морене Бальтьеросом, который был советником посольства Испании в России и попутно занимался проектами культуры в продвижении культуры Испании в России, мы нашли общие точки о том, чтобы как путь святого апостола Иакова был синтезирован в много тысяч лет в Европе, и чтобы нашу дорогу в Лавру интегрировать в этот маршрут. И переговоры идут до сих пор, и даже была идея о том, чтобы рейсом Аэрофлота студенты Московской духовной академии путешествовали в Испанию и прошли 100 километров этого пути святого апостола Иакова. Эта идея, она пока на паузе, но рано или поздно мы ее реализуем.
Даст. Бог даст, все реализуется. Слушайте, ну, конечно, да, это здорово, замечательно. Я не перестаю удивляться в ходе нашего сегодняшнего разговора, какими разнообразными талантами, правда, Господь людей наделяет. Это же вот придумать такое, да, великий русский северный путь, возродить эту дорогу, которой когда-то ходил Ломоносов, именно как паломническое направление, связывающее ключевые святыни русской земли. Но, ну, правда, это потрясающе.
И поддержка русского севера, который, собственно, многие храмы, многие святыни нуждаются в оперативной реставрации и реанимации.
Это вот отдельный разговор и боль за землю, которую Господь нам вверил, и которая так нуждается в нашей любви, заботе и внимании. Павел, я вам желаю в продвижении по разным частям Великого Русского Северного Пути как можно больше сподвижников, людей, которые будут вас поддерживать, и через ваше паломничество поддерживать еще и подопечных фонда «Жизнь как чудо».
Спасибо огромное, потому что вот мы традиционно ходили с Настей же вдвоем, а в этом году мы решили пойти как раз с командой «Избегу за чудом». То есть это такая команда, которая 10 лет уже с фондом, активно нам помогает, и абсолютно любимые люди. То есть она такая ДНК фонда «Жизнь как чудо». Мы даже не представляем фонд без них. И вот в этом году как раз нас становится больше. То есть мы пойдем командой из 10 человек и посмотрим, что из этого получится. Я думаю, все будет классно. И снова большое количество детей благодаря ребятам получит помощь.
«Бегу за чудом», потом у вас есть еще целая платформа «Эстафета чудес», где каждый желающий может зарегистрировать свою идею и поддержать, ну, там, объявить какой-то определенный сбор, да, и поддержать таким образом подопечных фонда «Жизнь как чудо». В общем, вы, конечно, максимально творчески решаете свои задачи по сбору средств для деток с больной печенью.
Мы стараемся тренировать нашу сердечную мышцу.
Развивать
наши таланты, как раз в этом мы действительно видим свое сейчас призвание, и как можно больше людей таких вот классных, заряженных, как отец Прикар говорил, именно горячих людей, которых вот можно и нужно. Мне кажется, вот у людей есть действительно большой запрос на то, чтобы помогать, и наша задача большая в том, чтобы дать им комфортную какую-то платформу. Вот «Эстафета чудес» — такая комфортная платформа, где можно впервые что-то попробовать сделать для другого человека, при этом не будет напряжно, это не будет сложно, это не будет грустно, это будет с большим количеством сторонников.
Как один мыслитель 19 века говорил о том, что тебе с рождения Бог дал таланты, а ты можешь их обратно Богу вернуть через служение ближнему.
Вот.
Аминь. Напомню только от себя, что поддержать подопечных фонда «Жизнь как чудо» можно, например, на сайте какчудо.ру и через СМС, да, на короткий номер 3434 со словом «малыш» через пробел любой суммы пожертвования. И вот такой вклад тоже внести в деятельность ребята, поддержать. И огромное вам спасибо, что вы сегодня пришли. Павел, отец Поликарп, радостно с вами общаться и радостно от того, что в нашей жизни действительно такие происходят чудеса. Иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, член комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, Павел Раковский, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Жизнь как чудо», были в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. Огромное вам спасибо.
Огромное спасибо вам.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».